В прошлый раз мы остановились на 6 главе Евангелия от Матфея. Это как раз середина Нагорной проповеди, где Иисус своим ученикам дает наставление. И наставление он дает таким образом, что вначале он говорит о грехах. Вот вы слышите, не убивай. А каждый, кто на своего брата сердится, ну, фактически Иисус поясняет, он приравнивается убийству. Но не прелюбодействуй. Но каждый, кто с вожделением поглядел, уже прелюбодействовал сердце свое. То есть он объект от таких антитезисов. Вы слышали, а я говорю вам. То есть он еще глубже открывает греховность человека. Потому что, ну, много людей говорят, я никого не убил, никого не ограбил, не прелюбодействовал, но каково сердце его, в том, что перед Богом сердце видно. Да? Бог сам сердце. И поэтому вначале он говорит о грехах, потом он уже говорит о определенных деятелях, о том, что ну, если кто-то нас обижает, мы должны отвечать злом на зло, сами не мстить за себя, то есть, ну, это как бы уже следующая ступень. А шестая глава начинается: смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. То есть самое как бы большое предупреждение, говорит, смотрите, это как бы звучит, этот перевод не совсем так, как на самом деле, это берегитесь вот. То есть это предупреждение и даже угроза. Но когда мы кому-то говорим, берегись от предупреждения, ну берегись теперь, это уже угроза. То есть он начинает вот этим словом, таким предупреждающим, даже общим, речь о добродетелях. То есть он прежде говорит о грехах, ну там все понятно, там ну, легче как-то понять. Но тут же человек делает самое лучшее, что он может, ну тут милостыню творит, дает бедным. Казалось бы, чего ж тут остерегаться? Больше бы таких людей, больше бы это люди этим занимались. А Иисус говорит, берегите, стерегайтесь, смотрите здесь. Ну, но как раз-то с добродетелями нужно всего осторожнее, потому что грешить добрыми делами это опасно зло, потому что когда ты злыми делами грешишь, ты понимаешь, что ты грешишь. А когда ты добрыми грешишь, то кто осенит, что он грешит. И вот тут как раз, ну, опять уместно говорить о том, чем отличается христианство от язычества. Потому что внешне, казалось бы, ведь язычники и неверующие тоже делают, ну, что-то доброе, другим людям. И, ну вот, один человек, который был миссионер, он долго жил в Индии. И среди язычников, и говорил, среди них очень много добропорядочных, ну, очень морально высоких качеств людей, очень, ну, таких выдающихся, я вам даже сказал, людей. Но, прожив там много лет, он увидел, чем отличается христианская добродетельность от языческой. То есть язычник делает с определенной целью. Он делает добро, потому что он знает, что это для него обернется, или надеется, что это для него обернется добро. Немножечко поясним. Другой человек, который, ну, в 80-е годы посещал Индию, то же самое, он удивился такому факту, что у храмов языческих нет просящих милостыни. Просто нет. Туда идут люди, они жертвуют там, на этом, кроме таких святых рыб, там, или там обезьян, это ведь жертвуют вот тем богам, я не знаю, что они там идут, в обезьяне или там, или рыбного бога, да, таких благ, но они жертвуют, они даже иногда очень, ну так, обильно жертвуют. Но там нет бедных. А там же, в том же самом Калькутте или Мумбаи, на окраине хижины людей, которые так бедны, что там дети от голода умирали в 80-е годы при социализме. Теперь, может быть, но не совсем так, немного лучше стало, но в 80-е годы действительно был голод. И интересно, что эти люди просили милостыни бедняки, матери с детьми, а даже вспухшими, которые от голода, да, опухшие дети, просили у церквей, у аэропортов, там, где были европейцы, там, где были туристы, потому что они знают, что европейцы дадут, а свои не дадут. Почему не дадут? И вот он спросил у одного индуса, почему здесь у храма, например, нет ни одного просящего милостыни? Индус отвечает, но мы бы им не дали. А почему? Даже вам не жалко, нет. Это было бы неправильно. Потому что этот человек искупает какие-то свои грехи там в предыдущей жизни. И если мы дадим, мы испортим его карму и заодно испортим себе. Ну, так ему ответил этот индус. То есть, а там, где он делает, знает, что это ему воздастся, что это хорошо для него самого, он дает. Также и здесь говорится о людях, которые дают и делают, творят свои милостыни перед людьми, чтобы с целью, чтобы их видели, чтобы их заметили, чтобы ну, обрести какую-то славу, уважение, ну, учение какое-то в глазах людей. То есть это не христианское. Христианин делает не для себя добро, но другим для себя самого. А он делает для того, как кто в этом нуждается. Цель его дать тому, у кого нет. Потому что ну, то сострадание, которое во Христе, и та любовь, которая во Христе, человека к этому ведет. Совершенно естественно. Просто он может жалиться, и он просто жалит этого человека. Да? И не потому, что ему это воздаст, ему это хорошо будет, или кто-то его назовет хорошим человеком, а потому что ему жаль. Кстати, и в то время, когда жил Иисус, ну, наверное, так же, как и сегодня, на Востоке, на Ближнем Востоке, обычаи прославления добродетели. Люди рассказывают даже сегодня на Ближневосточном где-то базаре, например, ну какой-то нищий, которому человек дал что-то. И тот начинает его прославлять. Посмотрите, какой великолепный, прекрасный, добрый человек. Та мать может быть счастливой, у которой такой сын или такая дочь. Отец может гордиться им. Это благословенные люди, они воспитали как раз. Начинают вот так. То есть, ну, нормально бы христианин, наверное, бы сбежал бы сразу. Если бы его начал бы так расхваливать, восхвалять, да. Потому что ведь он не для этого это делает, это даже его, можно сказать, постыжает, а не возвеличивает, в принципе. Его, ну, оскорбляет, если тебя начинает как-то так, но... как-то так по-ханжески, может быть, даже вот и прославлять. То есть это обидно, даже сказать, где-то оскорбляется. Вот. Но в то время это было вполне нормально. То есть, когда человек, который дал какую-то милостыню, за это он получает вот это восхваление, прославление, что, ну, как бы сразу вот, ну, вот тщеславие как-то подпитывается. Да, да, вот ну, мусульмане живут, но вот это традиционное ближневосточное вот такой образ жизни, да, и живость, и ну, добропристойность, вот ну как люди себя ведут, как это, ну, она так устроена, да, скажем. еще до сих пор встречается, но очевидно, и в то время это также было, потому что это что-то архаичное очень, а Иисус остерегает. То есть, если ты уже поставил какую-то другую цель, но для своего добродетельного какого-то дела, которое как бы к тебе обращено, ну, ты получишь уважение. Ты будешь в глазах людей казаться добропорядочным человеком, который, ну, кедром, соболезнующим. Ну, и вот это тщеславие человека, которое всегда ищет, чтобы ну, те была, которые он делает, возвращались к нему. Но он этого ищет, он из-за этого делает. И поэтому Иисус говорит, тогда не будет вам на отца вашего небесного. То есть это все остается здесь, среди людей. Это ну, не имеет никакой ценности духовной. Но, конечно, среди христиан вот такой, ну, так можно сказать, да, черноватый юмор бытует. Вы, наверное, может быть, слышали, может быть, нет, ну, Люба, наверное, слышала. Ни одно доброе дело не остается без наказания. Ни одно доброе дело не остается без наказания. То есть, если ты делаешь добрые дела, то это как камни вверх. Смотри, чтобы не упали тебе на голову, да. Чем осторожным нужно быть в детстве. Ну, наверное, так случалось что-то. Что-то бросишь, и на голову все самому свалить. Вот. То есть, да, ну, даже если это так, то если кто-то нуждается, мы должны ну, помочь ему, если мы можем. Потому что, ну, мы можем. Конечно, но мы будем говорить о том, мы уже говорили о том, что это нужно быть очень внимательным, потому что есть люди, которые просто не хотят сами решать свои проблемы, хотят жить еще других, и попрошайничают, и там, ну, там нам нужно очень осторожно, потому что это тоже безответственно таким людям просто давать, что они хотят и чего они желают. Да? То есть это тоже, мы должны об этом думать. Но, то есть мы должны делать это для того нуждающегося, не для себя. Так же, как Христос ведь пришел в этот мир и взял грехи наши не для себя, чтобы обрести какую-то награду или власть. Эта власть у него была. Он из небес сошел. Из той божественной полноты, с которой он пришел, этого ничего не добавишь. Да? Но он стал человеком ради нас, чтобы нас спасти. Потому что он есть любовь, и любовь сострадает. И он жалился над нами, потому что он видел, в каком мы положении, в каком мы состоянии. И из-за любви это сделал. Не ради себя, а ради нас. И вот если эта любовь Христова в нас, если она ну, нас согрела, если она в нас зажглась огнем пламени, то ну, как-то это, конечно, и меняет нашу жизнь. Тут что важно еще? Так же, как, ну, с другой стороны, если мы еще такое размышление над этими словами. Так же, как прежде о грехах, когда говорилось о грехах, говорилось о намерениях сердечных. То есть то, что в сердце, уже тебе делает или грешником, ну, или святым, скажем так. Ну, вначале, конечно, должен, ну, Бог тебя изменить, чтобы тебе что-то такое возникло. Но, то есть, не внешние дела тебя делают праведником, а состояние сердца тебя делает праведником. Да. То есть, вначале, ну, конечно, Бог дает нам праведность по вере, еще нет у нас этой святости, нет этой праведности, но она как бы создается. Ну, в меру, сколько она в нас вырастает эта праведность уже жизнь, по жизни уже праведность сделал, но только вырастает. Но, конечно, не настолько, чтобы нам стать святыми праведными в этом мире. Но также и добрые дела. Они добрые не потому, что есть какой-то добрый дел, а потому что сердце имеет добрые намерения. То есть, потому что список добрых дел, но вот тут, если так сказать, смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми. И тут очень интересно, само уже слово, милостыня переводится на русский язык, что не совсем милостыня, это викариосиная, это дела праведности. Те дела, которые каждый религиозный человек должен делать на благо других, если он, ну, хочет правильно жить. Это были религиозные вот такие обязанности. Ну, скажем, какие были религиозные обязанности у людей того времени. Но это помогать ему, помогать сиротам, помогать бедным, ну, или свой брат по вере пытается должен ему помогать, содержать его. Но хоронить умерших, если он, у него нет родных, которые могут его похоронить, это считалось большим делом правильности, как будто он там, ну, который имел на это средство, если он вот этого хоронил человека. Да. То есть это были, ну, такие религиозные обязанности. Это не просто там милостыня. Там дальше будет о том, что дальше о действительно о милостыне, да, потому что там другое слово уже, вот здесь перевод немного не точно. То есть лучше было перевести, смотрите, берегитесь, не творите дел праведности вашей перед людьми. Да? То есть это те религиозные обязанности, которые были у людей того времени. Но там был какой-то определенный список, что он должен делать, да, чтобы быть действительно, ну, религиозным человеком. Да? Вот. Иисус говорит, да, вы должны это делать, но смотри на сердце свое. И когда мы видим, что сердце наше неправедно перед Богом, неправо перед Богом, это призыв покаяния всегда. То есть, кто этого не видит? Может быть, люди тебя хвалят, а тебе стыдно. А ты это исповедуешь перед Богом. Так же свое это доброе дело. Вот, это очень важно помнить, что но не всегда та цель, которая объявляет, ну, целью деяния, является настоящей целью. Например, цель тех людей, к которым обращался Иисус, могла быть помощь в дом. Но если он это делает, чтобы люди видели, чтобы люди его прославляли, чтобы люди его возлюбили, чтобы это его тщеславие было приятно гордыне его, то это уже другая цель. Она невидимая. Двойная цель. Ты говоришь, делаешь для дом, а на самом деле ты это делаешь для себя. Ну, потом дом, он же тоже хорошо. Это хорошо. А тебе? Дом хорошо, да. Конечно. Это могут быть настоящие в глазах людей добрые дела. Это могут быть тысячи и миллионы, отданные на благотворительность. Но если ты это делаешь не с целью помочь этим людям, потому что они нуждаются в этом, с целью, чтобы другие восхищались тобой или прославляли тебя, ты потерял все, что ты мог обрести. Ты потерял плод своей веры. Ты перед глазами людей это делаешь, а ты должен это узнать, что все, что ты делаешь перед Богом. И Бог видит, и Бог знает. Он знает даже и видит те твои добрые дела, которые упали тебе как камень на голову, то есть неблагодарностью людской. Да? Что ты знаешь, что ты не получишь за это никакой награды, или этого никто не увидит и не узнает. Вот. То есть цели бывают двойные. Но где еще очень важно, вот это как бы сохранить, то, что есть иногда но такие как бы ну, ложные цели. Например, мы хотим, чтобы все люди жили лучше. Но чтобы они жили лучше, нам нужно, к сожалению, некоторым сделать хуже. Ну, например. Марксисты сказали, мы тоже построим новый мир, так же, как не только коммунисты строили новый мир. может жить счастливо. Но чтобы его построить, ну, нужно, к сожалению, делать то, что нужно делать. Из чего ничего нового такого не построишь. Они говорят, цель оправдывает средства. Нет. И средства должны быть по-другому. Нет такой цели, которая бы оправдывала средства. Это сложное искусство, вот это развлечение, понять это все. И, конечно, ну, мы можем такую схему начертить, ну, такую простую, но мы не можем найти столь хорошей цели, ну, конечно, особенно если без Слова Божия. Ну, странно. Библию читаешь, и там нет такого слова, где сказано. Вы должны стараться, чтобы люди жили. Вы читали такое Библию?
Нет.
Такого не проходили, да? Ну, это же понятно. Вам нужно построить счастливое общество. Вы где-то такое читали Библию?
Нет.
Нет. Я читал Библию и перечитывал, еще раз перечитывал, но ничего такого не помню. Таких целей Бог не ставил. Бог ставил цели поскромнее, хотя Он Бог. Он ставил цели, которые можно осуществить теми средствами, которые мы располагаем, и которые нам даны от Бога. А достигать такие цели, средства, на которых просто нет, мы должны ходить через трупы, через страдания людей, и в конце концов стали только хуже, нежели было в начале. Неправда и несправедливость станет только еще более неправдой и несправедливостью. Вот этой борьбой за справедливость. То есть, во-первых, цели должны быть Божьими, которые Бог установил. Не всякая цель, которая человеку кажется хорошей и благой целью, но достижение ее будет оправдано, скажем. Но, конечно, это только так схематически, по жизни это, ну, там, это большое искусство, это понятно. И все это в роли благодати Божьей. То есть, и дальше он говорит, и так, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры. И здесь там как раз слово, которое можно перевести как милостыню, да, потому что первое слово это викариосина, это требуемые от религиозного человека дела правильности, которые в Библии установлены, заботиться там о вдовах, и так далее, и так далее. А тут Иисус говорит, когда же ты делаешь элеймосина, это другое, это, ну, все, наверное, такое. Такую молитву Кирия Лейсон. Господи помилуй. Да. Элеасон, Кирия Лейсон, это то же самое Элемосина, это действительно милостыня. Ну, тут перевод. Если первое слово, ну, это первая милостыня, это не совсем милостыня, да, так он. То тут, если это здесь сказано, когда ты творишь свою милостыню, это уже то, что ты делаешь добровольно. В принципе, вот тут вот это различие этих слов выясняет, что вначале Иисус был востребован, что Бог сказал, нужно делать. То вот это милостыня, это что-то сверху, что люди делают, ну, там, скажем, помогая всем бедным, или там, ну, кому-то, у кого-то там дела хуже обстоят. Вот. И вот тут дальше. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Но изначально вот это духовный звук, который использовался при раздаче милостыни, ну, в принципе, было чисто по практическим нуждам. Но если я пришел и принес, не знаю, там милостыню многим людям. Ну как ты сказал? Я пришел на базар. Ну, там всегда есть бедные, нищие, которые там что-то находят, кажется, там. Ну как мне их созвать? Ну, если я в определенное время прихожу, и они имеют часы, они могут прийти там, скажем, они знают, что 3 часа их будут кормить. Они приходят, вот как, ну, вот эти бесплатный обед, да, или 2 часа, час. Да. Они уже собираются там, в тех местах, где не знают. Но тогда ведь часов не было? Не было. Когда приходил тот, кто их, или кто раздавал им, ну, какие-то гроши, какую-то помощь, те трубили, чтобы их созвать. Вначале это было практически совершенно нормальным, но причиной. Но ведь на этом можно еще больше числа. Тут не вдова, только ее соседи увидели, какой-то добрый человек. Но тут весь народ, который там на торжеще или в синагоге, это еще лучше, синагоги. То есть почитаем людьми почитаемыми. На базаре ты почитаем людьми непочитаемыми. А в синагоге ты почитаем людьми почитаемыми. Это же выше. Но самолюбие, тщеславие человечества. Вот. То есть, ну, вот это тщеславие тут уже, ну, скажем так, чем и добродетель выше, тем это тщеславие тоже выше поднимается, если ты делаешь это из тщеславия. И ты не можешь избежать этого. И тогда, чем больше делаешь таких дел, которые людям нравятся, приятны, которые они почитают и уважают, чем ты больше делаешь, тем больше возрастает твое тщеславие. Чем больше возрастает твое тщеславие, тем больше ты грешишь. И вот тут Иисус как раз вот это и чинит в людях, так скажем. Но, казалось бы, ну а как технически это устроить? Да, может быть, иногда можно трубить эти трубы. Бить в колокола, объявлять по радио. Но опять же, что в сердце твое? Цели, какие человек, то есть те, если тайные, двойные вот эти цели, за тем, что он делает, ну, он только перед Богом с этим разобрался. А иначе он погиб. Он насколько запутался, сколько возросла его гордыня и тщеславие, что он действительно теряет все и грешит в добрых делах. Если грешить во грехах, ладно это еще. А грешить в добрых делах, все равно можно упасть. От этого труднее обратиться, труднее покаяться. Потому что если ты грехами грешишь, то еще кто-то подойдет и скажет, что ты делаешь. А когда ты добрыми делами, так кто к тебе подойдет и скажет, что ты делаешь? А вот так, если ты делаешь дело, кормить голодных, это что доброе дело? Нет. Ради Христа, тогда все нормально, а ты не грешишь. А когда ты делаешь это ради своего тщеславия и ради того, чтобы люди восхищались тобой, приветствовали тебя и прославляли, как здесь сказано, да. Ой, какой хороший человек. И когда он это слышит, это что же на него действует? Но это действует на него разъедающий и разлагающий.
Да,
здесь вот вы как раз дошли вот к следующей теме. Что же делать? И все добрые дела мы можем сделать так.
Вот.
Да. Иногда мы должны, может быть, со стыдом сносить то, что кто-то нас начинает хвалить.
Можно? Так.
Можно.
Да.
Можно, да. То есть, ну, знаете как, вообще-то даже те, которые лицемерно хвалят, они видят очень, тебе это нравится или нет. Потому что у них тоже свои какие-то цели. Да, скажем, да. У них тоже свои цели. Они тоже ведь почему хвалят? Что ты не так бы больше располагал, да, и больше бы не приблизился, да. Но это ведь, ну, естественно, да. В мире, вот в этом мире часто встречается. Но когда они увидят, что тебе это не нравится, что тебе это неприятно, они научатся этого не делать. Да, надо им сказать, конечно, если мы можем им в тот момент сказать, мы можем им сказать, но так или иначе, да, так или иначе мы можем этим людям тоже помочь, да, скажем так, если им нужно помочь. Вот. Я жив, а то у нас будет уже удушье. Да, двери. У нас просто не было нижней вот этой скобы, которая закрепляет двери, и поэтому она так, ну, не очень хорошо держалась, как бы эта дверь, если сильнее дернуть, то можно было ее открыть. Вот, но сейчас будет хорошо. Ну да. То есть Иисус об этом очень предупреждает. Видите, казалось бы, ну да, о грехах, понятно, нужно учить. А о добрых делах тоже нужно учить, оказывается. Чтобы их не потерять. Чтобы действительно любовь Христова в нас бы не испортилась, не исказилась бы. А действительно вот в том виде, как мы помиловали, мы обрели, чтобы мы могли и другим эту любовь дальше дать. И поэтому здесь вот это предостережение от лицемерия. Тут делают лицемеры. И тут очень интересно, что вот это хипокрита или лицемеры, как называется, это фактически одно, ну скажем так, обозначение вот это уже немножечко как бы, ну, то, что вы с Леной держите. Это актер. Да. Ну, да. Вот. Это актер. Это актер, который играет эту роль. Это роль добродетеля в данном случае. Ну, я не говорю, что плохо играть там роль Отелло или Демон, или там театральную роль. Другое, да. Это все идут на театр, не знают, что это театр. Это культура, это другой вопрос, да. Но эти людьми называется актер, да. Актер по жизни, скажем, да, по жизни. Там, где ты должен быть, ну, настоящим человеком, ну, таким, каким ты должен быть. Вот. То есть эти люди, они даже не ищут вот этой благодати и благодарения от Бога, они получают награду свою от людей, они этим довольствуются. Дальше он говорит, у тебя же, вот пример этот, как я вам рассмотрел прежде, у тебя же, да и каждому отдельно, у тебя же, когда творишь милости, пусть левая рука твоя не что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе я. Очень интересно, даже если так посмотреть. И Иисус все время говорит «вы», ученикам «вы», а тут он говорит «ты», каждому отдельно, каждому конкретно. Потому что это настолько интимное, что-то между тобой и Богом, и тем человеком, которому ты делаешь добро, поэтому он не говорит «вы», как мастер какой-то, он говорит «ты», у тебя же. Когда творишь милость, Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Ну, это, конечно, воры как такое выражение. У него левая рука не знает, что правая делает. Да, это обычно совершенно неорганизованно так иногда, да? Но некоторые вот это изречение Христа тоже хотят вот как-то так мистически истолковать, что это достичь какого состояния, что действительно у тебя такое смешание в уме и чувств, что ты даже не понимаешь, чего ты делаешь, и просто сделал храм, и вот как. Ну, такое, конечно, бывает. Бывает.
Чтобы не хламировать. Если ты что-то делаешь,
а
не
кристалл,
то что-то доброе. И не надо смотреть,
ну, наверное, в том числе. Но он просто вот в таком высказывании говорит, вот если ты даешь одной рукой, то другой рукой уже ничего не сделаю назад. Второй держи за спиной. Ну так. Потому что очень часто люди, творящие какую-то доброе другим дело, они хотят, вот как мы говорили, от этого что-то иметь. Он хочет от этого. Ну, мы знаем, ну, самый грубый способ это где-то в политике. Ты прослыл человеком благотворительным, который там помогал, который там кормил, который там устраивал жизнь других людей, а потом ты ждешь, где ты можешь один вложенный евро вместо него взять 10. То есть, ведь, ну, как в магазине. Ну, если мы будем покупать молоко где-то у какой-то там бабушки, которая держит козу или корову, это будет, может, по одной цене. В магазине это по другой цене. Сейчас я не знаю, как, где какая цена будет. Может быть и наоборот. Но, нет, то есть, потому что магазин ведь, он ведь не будет раздавать просто, ну да, это же его бизнес. С чего это? Я зашел в магазин, и магазину продавать молоко за такие же деньги, как он магазин купил. Из завода. Из фабрики. Молочный. Это же не благотворительное какое-то заведение, это бизнес-заведение, это торговые. Это совершенно нормально, что они там, ну, какой-то свой процент от этого имеют. Конечно. Если, ну, ваша больница будет с вас требовать работать и не будет платить. То не пойдет на работу. Естественно. А с чего это вам идти туда на работу? Но если вы в семье так будете поступать, это будет очень странно. Если я за то, что я сделал обед, буду с женой и дочери требовать денег за это, то я заслужил. Вы такого никогда, наверное, не слышали.
Да. Да. А вот извините, по теме как раз. Тогда, значит, неправильно, что некоторые родители оплачивают детей.
Это полностью их не извратить их понимание о том, что такое семья.
А преподносится наоборот, как правильно воспитание детей, он будет потом ответить.
Да, да, но в семье он не будет знать, что такое семья. Он портит все отношения. Все отношения. То есть так же и, но как в семье, так же и в церкви. Ну, есть, конечно, что-то, что в церкви, там нужно за что-то платить, там, например, ну, не знаю, если в церкви священнику много работы, где он не может подрабатывать, он должен получать такую зарплату, на которую может там жить, покормить свою семью. Это естественно, да. Это так вполне ну, так может быть, но не всегда это, не во всех церквах. Пасторы живут иногда очень бедно, я говорю о других пасторах, они живут очень бедно. Но, например, если кто-то в церкви пришел, бил дрова или там их сложил, каждому за это платить не надо. Потому что в церкви люди учатся служить друг другу. Но служить за деньги – это уже не служить. Это уже совершенно другие, отношения. И также и в семьях. Да? Также и в семьях. То есть, если за хорошие оценки, ну не знаю, ну, может быть, родители уже повеселились, могут не так мотивировать, да, там кто-то уже там платит деньги, или там что-то такое, да, вот такое вознагражденческое меритории, такое постоянно воздаяние в семье, где присутствует, это полностью разъедает нормальные семейные человеческие.
Но,
там нужно очень осторожно, с этим нужно очень осторожно. Вот если муж вам начнет ставить плюсики за то, что это действие, или вы будете ставить ему плюсики за... Мне было бы хорошо. Это было бы не так. Да, конечно, нужно их как-то мотивировать, я понимаю. Но это должно, ну, скажем, нужно стараться это делать как-то иначе, чтобы это как меньше было похоже на... Очень важно, да. Совершенно верно. Совершенно верно, да. Что это не маме нужно, сколько мне самой нужно. Конечно, да. И я думаю, что каждый родитель знает своего ребенка, но лучше как можно меньше всего такого. Да? Если можно без этого обойтись, лучше обходить. Потому что все равно человек, вот эта взаимосвязь, она, да, сколько ты ему не рассказываешь, да, в конце концов она идет по прямому пути меньшего сопротивления и наибольшего греха. Потому что мы грешны. Да? То есть, все сделать вот так, было бы, это намного сложнее, чем сделать вот как миру. Сделал, получил. Одной рукой дал, другой взял. Христос говорит, у тебя же, когда творишь милостыню, пускай левая рука твоя не знает, что делать правая. Ну, можно и так сказать. Десница или правая рука — это то, чем человек, особенно в восточном мире, правая и левая так, очень сильно различаются, да. Левая нечистая, правая как чистая рука, да. Если ты даешь это чистой рукой, то есть это, Божьи каких-то духовных и Божьих дела. Они могут быть мирскими делами, покормить кого-то, да, но все равно Божие духовное, да, если это вера. А другое, мирское, в которое ты не упускаешь. Наша хозяйка мне все делала. То есть, что ты делал духовное или божественное, или милостыню, как верующий человек, чтоб ты не ждал в этом мире за это вознаграждение. Вот, в принципе, вот эта поговорка, она к нам относится. Чтоб ты не ждал добра или воздаяния в этом мире. От того, что ты для Бога, для людей. Да? Ну да. И вот он, Иисус, это выразил, чтобы твоя левая рука не знала, что твоя правая делает. Это страшно, такие случаи, которые бывают, например, я слышал такой случай, даже в церкви такое бывает, что, например, один человек, который, какие-то пожилые люди, да, даже и не бедные, да, он сразу помогает. Лекарства вам, что-то привезти, приехать, поговорить. А потом смотришь, уже эти старички переписали и дом свой, и что-то там, и как-то. Такое, да, но всем кажется, ой, такой прекрасный, такой хороший человек. Он одной рукой дал, а другой он уже ждет где-то 100 крат или 1000 крат на месте. И это все под прикрытием любви Божией, всего такого. То есть это в церкви происходит, не только в миру происходит. Это и в церкви также происходит, к сожалению. Да? Конечно, таких людей сразу нужно устранять от церковных всех служений, от всего, как только это открывается. Но, к сожалению, такое бывает. Да? Такое бывает. Вот. Еще хуже, чем мир. Совершенно верно бывает. Потому что где происходит борьба между сатаной и Богом? В корчме? В ресторане? В увеселительном заведении? Нет, в церкви. Потому что там воины Христова. Там и разведка, и контрразведка, и агентура, и фронт, и все, что вам и мало не покажется. То есть это так и происходит. Вот это духовное сражение, оно так и происходит. Вот. Чтобы милостыня твоя была в тайне. Ну, опять же, конечно, было бы идеально, если бы всю милостыню можно было творить так, что ну, никто это не знает, никто это не видит. Было бы хорошо, да. Было бы хорошо. Но, к сожалению, это невозможно. Ну, например, кто-то приходит к вам, и ему трудно, и вы должны ему помочь. Но рядом ли есть люди, нет, он видит это самое или не видит, вы ему даете. Ну, а что делать? Вы не можете сказать, нет, я не дам, а потом сделать какой-то фокус-мокус, чтобы в кармане появились деньги. И чтобы он ни в коем случае не догадался, что это невозможно. Но чтобы ты когда действительно сделал, чтобы ты к этому не привязывался, и вот это свое доброе дело, тоже, знаете, вот как один автор очень хорошо христианский написал, у каждого человека есть духовный зал славы. Mm-hmm. Знаешь, что такое зал славы? Mm-hmm. Видели? Да. Ну, когда какие-то победы, все награды, вот зал слав. Да. У каждого человека в сердце тоже иногда закрадывается такая мысль и устраивается такой зал слав, который, конечно, никто со стороны не видит, но он сам туда иногда заходит. Что закажешь? Что бывает? Захожу в этот лаву. И там уже, вот там десятки выпивы, и там все. И, может быть, и победа была не столь великой, но там, может быть, и за почетное второе место, где только двое состязались, да? Обрати твои предпоследние, да? Но все равно ты там все это стираешь пыль, этого, ты там это все ты прикрашиваешь, все это в лучшем свете для себя, там, может быть, другие там никакой славы не видели, ничего большого, но ты в своем зале славы, там это стоит у тебя на почетном месте, да, понимаете. Вот, да, ну, очень важно, чтобы эта тайна была такой, что мы это не вносим в какой-то свой зал славы. Чтобы мы к этому сами не привязывались. Что мы делаем такого особенного, если мы кому-то даем, кто нуждается? Что мы делаем такого особенного, если мы делаем то, что нам нужно, нам полагается делать? Ну, как в семье. Да.
Слушайте, вот такой вопрос. А как же тогда распознавать вот эти вот нюансы, да, если почему мы смотрим и, может быть, как-то рекламируем какую-то деятельность и так далее, чтобы люди другие сразу могли принять решение, какие мы люди. Почему? Вот я вот так скажу. Я встречаюсь, особенно сейчас там поинтересы и так далее, или каких-то мероприятий, вот знакомство с человеком. И по каким критериям сразу распознаешь, что вот это хороший человек. Так, они сразу так вот. Мы общаемся вниз, И как-то человеком обозначили. Вот он вот это делает, так-то так-то живет. Например, вот он, если уж там совсем принять, вот, да, вот ходит туда-то на службу, или там христианин, или там мусульманин. Ну вот, вот эти вот вещи, да, и ты сразу составляешь впечатление. Ага. А так, вот как? Ну непонятно, что за человек.
Но знаете, мы никогда не сможем, и нам не дано так глубоко в сердце человека смотреть. Мы всегда имеем все-таки тенденцию иногда или ну, где-то ошибаться, или в силу своей способности трактовать этого человека хуже, чем он есть, или ошибаемся, что он оказывается хуже, если мы о нем думали. Нам не дано, мы не Бог, чтобы нам видеть сердце человека. Мы действительно можем вот то, что мы внешне. Видим дела его, слышим слова его, это то внешнее, что... И мы с такой, ну, стараемся, с такой, ну, все-таки с зоной доверчивости, да. И, конечно, это будет все наказано. Это то сразу мы должны быть готовы, что любовь, которая все долго терпит, она и потерпит, так скажем, да. Это всегда, да. Это так должно быть. Но, конечно... Мы иногда такие, что нам кажется, что мы можем этого человека сразу там распознать. Возможно. Но на этом заостряться и особенно так фокусироваться не стоит. Потому что это может нас привести к очень большим ошибкам. Потому что эти критерии, по которым мы распознаем, они несовершенны. И они могут быть даже уложены. Но ну, мы принимаем человека молчать то, что мы видим и слышим. Что у него все? Бог знает. Но, конечно, когда мы ближе уже с этим человеком знакомы, когда мы больше, ну, как-то уже с ним общаемся, но тогда мы узнаем. Но, к сожалению, иногда тогда бывают проблемы. Да. Потому что, может быть, ну, я не знаю, правильно понимаю, вы имеете дело с людьми, которых вы должны довольно быстро распознать,
да.
Потому что там уже это какие-то уже отношения, ну, например, ну, на работу принять или да, деловую на работу или как-то, да.
Конечно.
Да. Это очень сложный вопрос. И так, ну, наверное, ну, есть люди, у которых вот есть такая интуиция сразу, или опыт жизненный очень большой, который по каким словам, по каким-то признакам, да, может как-то определить. Но это очень большая мудрость жизни. Это не значит, что эти люди не ошибаются. Тоже, да. То есть кто хуже в этом разбирается, кто-то лучше в этом разбирается. Но так сердце знает только Бог один. Поэтому, конечно, но даже мы ну, не знаем, какой этот человек. Но верующий человек... Всегда это предаст Богу. Ну вот он скажет, Бог, знаешь, какой он? Да, я его не знаю, да. И если вдруг что-то с ним не так, помоги ему. Ведь иногда бывает так, что ведь, но не всегда это так просто. Нанять хорошеньких и отсеять плохих. И все тогда будет хорошо. Нет, не всегда. Иногда из хорошеньких плохо получится, а из плохеньких хорошо получится. Тоже бывает, да. Вот. Но это все в руке Божьей. Потому что иногда вот приходят такие люди, и почему Бог не открывает человека, другому человеку сразу, и не всегда открывает? Потому что Он желает, чтобы мы любили этого другого человека, чтобы мы помогали ему, и чтобы мы молились о нем, чтобы, может быть, что-то в нем не так, чтобы он менялся. И, может быть, как раз, вот даже, может быть, для бизнеса это ну, не всегда может быть лучше, но в конце концов Бог поставит все на свое место. С молитвой, с таким все-таки любовью к людям и доверяясь людям. И зная, что это будет наказано, может, один, два, три раза, да. Но как-то вот иначе, ну как, ну иначе иначе никак не сделаешь. То есть мы можем ошибиться к добру. Хорошим.
Но это все равно не подразумевает, что человек должен вот так себя презентовать, например, вот презентацию сказать. Ой, вы знаете, я там хожу, значит, вот за благотворительность, там, вот помогаю там вот этому.
Да.
Так,
Но вот это всегда очень, это, вот это уже сразу, ну, должно настораживать, я бы сказал. Меня бы это насторожило. Да. То есть, если человек с таким приходит и такое говорит, то мы видим, вот это Христос уже об этом кое-что сказал. Да? Вот. И поэтому, конечно, мы тогда понимаем, что мы имеем дело с людьми, которых можно сказать, ну, так, которых Христос тут довольно строго называет лицемерными. Да. Но хвостунами, да. Но может и быть так, что человек, может быть, в каких-то курсах этому научился. Когда ему, ну, например, скажите, также вот все, что вы умеете научить себя преподнести. Это ведь сейчас очень много таких, да, потому что, ну, этот мир в котором лицемерии, он уже там тонет из всех сторон, да. Это как бы общепринято, но это нехорошо, это неправильно, да, это ничего хорошего тоже не получится. Потому что, ну, из лицемера трудно чего-то сковать такое, ну, толковое. Конечно, пока ему выгодно, он будет, может быть, делать все. И ты скажешь, ну, хорошо, я этим доволен. Но это не должно так быть, так скажем, да. Это не должно так быть. Вот. И, да, это иногда очень странно вот, спать. Ну, конечно, у меня мало дел с такими, там, кого нанимать на работу. Может быть, даже у меня было бы довольно легко обмануть, но не могу, да. Скажет, у него интуиция такая очень хорошая. Да, у него очень хорошая интуиция. Но, наверное, не все должны быть такими зрячими. Кто-то должен быть и таким, который не видит, и просто и принимает, и видит. Ну, люди разные нужны. Бог разных создал, ему нужны разные. Вот. И каждый на своем месте может делать то, что он, на что он поставлен. Вот. Но, ну, как-то иногда приходилось наблюдать, ну, вот, политики, вот почему он претендует на какой-то пост или куда-то там на выборы. Ну что он? Ну да, у него есть некоторые плохие какие-то качества. Ну, он, например, слишком самокритичен, слишком требователен к себе, слишком много времени уделяет работе. Ну что из этого следует? Этот человек просто себя хвалит, он говорит, у меня нет никаких плохих качеств. Мои самые плохие качества вам очень даже понравятся. То есть, да, ну, это тоже так смешно, я бы сказал, да. Вот. Ну, немножечко у нас еще время есть, еще так, пойдем дальше. И дальше, это самое доброе дело. И дальше, и когда молишься, лицемер, который любит в синагогах, на улицах, на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что он получает награду свою. Молитва – это самое благое дело, которое может человек совершить Богу. Потому что, ну ведь чаще всего, когда у человека проблема, даже если она материальная, мы не можем ее исправить за счет того, что мы ему рукой можем дать, что в руках нас. Чаще всего мы не можем помочь сами человеку. Даже если мы ему отдадим все, что имеем, мы ему не поможем так, как нужно помочь. Потому что мы помогаем. Поэтому все то, что мы благотворительностью там кому-то помогаем, что-то делаем, это, ну, ничтожно и не может помочь этому человеку, так, принципиально. Ну, где-то что-то это очень, конечно, помогает в каких-то отдельных случаях, но тоже отчасти. Потому что обычно проблема глубже. И мы не можем тем, что вот в нашей власти, или делами, или дарами своими какими-то, или помощью, мы не можем, ну никак это исправить. Но есть один, у кого есть Это ресурс и власть, это Бог. Поэтому, когда мы о ком-то молимся, это больше, нежели если бы мы просто ему что-то дали. Конечно, это меняет. Да? Если кто-то нуждается действительно в пище, и мы скажем, иди я тебе буду молиться, но мы имеем помощь, потому что помочь нам не поможем, это будет неправильно. Конечно. Это опять будет лицемерие. Да, вот. Может быть такие случаи, когда нужно будет так сказать, но это очень исключительно. Но когда мы даем что-то, то все равно это в сути молитвы, благословения. Но когда мы не можем ничего руками своими сделать и помочь этому человеку, то мы, будучи детьми Божьими, можем о них молиться. И вот это самое благое дело. Потому что вот Иисус идет вот так. От самых грубых грехов идет жизненным ситуациям нейтральным более-менее, потом идет добродетель, добрым делам, и вот сейчас он доходит до молитвы. Это самое доброе, если он вот так восходит в своем этом наставлении на горной проповеди. Это очень, ну, большая мудрость, как он начал с самого низа и дошел до самого верха. То есть, и он говорит, молитва. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показываться перед людьми.
Конечно, это ничего, как когда проезжаешь, и транспорте, и так далее, проезжаешь, храмами, там еще что-то, и все начинают.
Ну, знаете, я скажу так, это просто научено с детства. А там в православии, так же у старобрядцев, у них есть, ну, такой обычай. Когда ты проходишь мимо церкви, креста где-то, то ты, ну, таким образом, как бы, исповедуешь свою веру и являешь свое, ну, такое, ну, отношение к этому, да. Ты, как бы, исповедуешь то, что это от Бога, да. Но опять же, что в сердце человека? Что в сердце человека? Может быть и очень хорошим делом, или не очень хорошим. Но очень злым, скорее всего, не будет. Хорошим делом, и может быть не столь хорошим делом. Потому что иногда ну, то, что никак не видно, почет, что он видит. Но это плохо, это не дает никакого свидетельства. Но у нас тут на прошлом библейском уроке была ну, такая тема, мы затронули немного, что есть люди, о которых, что они были верующими, дети даже узнают только после смерти. Ну, найдя в тумбочке там Библию, которую он читал, какие-то закладки, пометки, там, не знаю, молитвенник какой-то, икону какую-то, ну, смотря какой конфессии принадлежал человеку. Ну, очень уж тайный верующий. И мысль у него была, конечно, не какая-то даже, ну, такая эгоистическая, как бы, казалось бы, да, то есть он-то в советское время о детях думал, чтобы у них не было неприятностей, чтобы, если они начнут где-то о Боге в школе говорить, или кто-то узнает, что они там ходят в церковь вдруг, у них же будут проблемы с учебой, там, с работой потом, ну, так в советское время многие думали. И, может быть, у некоторых и были проблемы. Потому что были такие учебные заведения, и были такие работы, на которых не мог, ну, ходить в церковь, и если кто-то там узнал, тогда сразу там увольняли. Да. Да, да. То есть было очень по-разному, да. Но было и так, что ты, никто тебе ничего не мог сделать. Например, если ты просто человек, не знаю, вот как у нас была такая Анна Интанта. Ну, она, ну, как все люди его поколения, 4 класса там, церковно-приходской. Вот. И она работала на фанерной фабрике. Простым рабочим. И вот теперь приближается Пасха, и говорит, вот нужно будет вот следующее воскресенье быть на план выполнять. Я не буду. Как этого не будете? Ну как я буду? Пасха, я должна идти в церковь. Как же это вы должны тут быть? Она говорит, нет, я не буду. Она идет на Пасху в церковь, потом приходит, бригадир ей говорит. И вы были в воскресенье. Я же вам говорил, я пойду в церковь, Пасха. Она могла так, то есть, ну, потому что она обычно обыкновенная рабочая. Там работает, там, вот эту фанеру клеит, или там, ну, что-то там делает, там, не знаю, что-то к ней крепит, или упаковывает, не знаю, что она там делала. Но если этот человек был учителем, или преподавателем где-то в вузе, или где-то, ну, какую-то там карьеру делал, сразу это было иначе. Да. Вот. И поэтому в этом смысле, если, я думаю, ничего такого плохого нет, человек, если он это делает, со стороны мы не увидим мотивов его. И мы должны думать о нем, что это самые благочестивые, лучшие мотивы. Он исповедует свою веру, он говорит, я христианин. В принципе, в этом ничего плохого нет. Но сразу усматривать в это ханжество и лицемерие не следует. Потому что это очень опасно, потому что когда мы о другом плохо думаем, что мы понимаем его настоятивы, это мы в себя стреляем. Что же это ты так вдруг такой понятливый? Значит, это и в твоем сердце сидит, наверное. Да, да, наверное, да, да, да. То есть, да, то есть, потому что, ну, вот есть грехи, которые мы понимаем, есть грехи, которые мы не понимаем. И лучше, если мы не понимаем. Потому что это означает, у нас мыслей таких не было. Но, к сожалению, мы очень часто понимаем. И если мы кого-то изобличаем, его тайные помыслы, которым нам доступа нет, но своими только догадками и мыслями, то это значит, что у нас такие мысли есть. Мы в себя стреляем. То есть каждый это интерпретирует по своей испорченности и своей фантазии. И какие уж у него... А, я понимаю, он это делает по каким-то другим совершенно причинам. А откуда ты понимаешь? Ну, наверное, бы так бы сам делал, что ли, или там это был у тебя бы такой соблазн. Но из этого ты, может быть, и понимаешь из своего внутреннего вот такого какого-то содержания. Это всегда больше говорит о нас, чем об этих людях. Не знаю ничего. Ничего не знаю. Это наши фантазии, как Люба верно сказала. Поэтому из таких внешних, то, что человек где-то молится там, и вы увидели, что он молится, еще ничего не следует. Но вот если вот тут сказано в таком, ну, совершенно открытом виде, люди выходят специально молиться на показ. Но в церкви это нет, ты не молишься там на показ. Ты церковь нормальное место, где молиться. И не ты смотришь на других, не другие на тебя смотрят. И никто тебя не оценит, потому что здесь все молятся. Тебя слышат. Ты, что можно сказать, самое, что ни на есть, тайная комната. Ты зашел в церковь, чтобы молиться. Потому что там должно молиться. Да? Вот, опять же, на Востоке. Ближнем Востоке. Я не помню, кто из моих знакомых был в Иерусалиме. И тут к нему подбежал какой-то иудей, хасид с этими своими пейсами, да, и сразу повязал вот такую красную ниточку и давай ему шекель. А с чего? А я тебя благословил. Поблагослови меня тоже, да. Это есть иногда у христиан такое, он меня благословил, он мне дал деньги. Такое бывает. Он меня поблагословил 50 евро. Я слышал такое. Ну, больше у сектантов, но у сектантов такое чаще, да, это у них такой образ речи. Вот. Я тебя поблагословил, то есть что? Я праведник. Я за тебя помолил. Я обвязал красную ниточку, чтобы Бог с небес видел, что ты непростой человек, что Сёма, Фима за тебя уже помолил. Представь, это вот всего лишь. Может быть, нет, это может быть другие какие-то нити. Да. Но вот эти красные нити, вот ими вот так привязывают вот такие, но местные святые, которые хотят, ну, так, хотят этим жить.
Это у нас иногда такие красные нити, это уже Бог в зале говорят, что все лишнее смерть. Нет, нитку я не могу
снять. А это может быть другое, еще какое-то еще другое суеверие. Потому что с этими нитками во дня вообще происходит у людей суеверных очень ничего так. Да. То есть там разные могут быть мотивы, почему не красная ниточка.
Да, да, да.
Да, да, не нечего, да. Там и для здоровья, и для защиты, и для чего всего, только чего-то там.
А класса?
Да, да, и все такое, да.
Приходит на систему, а мне другая место говорит, это последняя система, бери эти лекарства и иди к ней. Она посмотрит, есть ли аллергия. Она взяла какую-то цепочку, водит над этим, говорит, все, можно попасть. Это вот как бы человек больной, но как бы идут на встречу, чтобы не идти на конфликт.
Ну, знаете, вот эти лазаки, да, о разных видах. Это так же, как лазоход. Это, в принципе, новое лазоходство, только оно в таком-то другом виде.
Маятником.
Да, маятником, да, да.
Я считаю, что это настоящее же сознание. Но доктор ничего не говорит, говорит, идите на встречу.
Да. Знаете, это, конечно, спектр людей, которые так делают, он очень разный. Это может быть, как вы назвали. Это может быть и совершенно иначе. То есть эти люди могут быть действительно перейти, да? Очень. И даже есть люди, которые уже вошли вот в этот оборот магический. И это у них уже действительно каким-то образом уже имеет власть над ними такую, что они уже иначе, ну, никак. Например, у нас тоже был такой случай в церкви даже, да, что одна женщина, уже пожилая женщина, которая приходила в церковь. Но мы мало о ней знали. Она пришла уже в пожилом возрасте в наш приход, она ходила в другой приход. И вдруг открылась вот такая ерунда. Что оказывается у нее вот тоже, вот она при помощи там, не знаю, колечка какого-то там, или там цепочку, или ниточку, или куда. Но вот этим маятником она может вот какие лекарства ей будут хорошими, какие ей будут плохими. И вот у нее большая проблема, трофический язв на ногах. И у нас очень хороший врач, который, ну, этим всем, ну, вот, в котором Алеша ходит. Хороший врач, действительно хороший, знающий. Вот. И вот теперь он выписал какие-то лекарства. Но тоже, но врач ведь тоже не бог. Он может выписать лекарства, которые, может быть, этому конкретному больному, но не помогут. Не помогут. Ну, то есть, ну, нужно какие-то другие. Ну, организм, но настолько, может быть, каким-то специфическим его реакция, что, ну, врач этого не знает, он не бог. Поэтому всегда доктора тоже методом стыдно. Ну, да, попробуем это, попробуем это, попробуем это, да. Ну, ничего не поделаешь, можно первый раз не попасть, да, это нормально, вот, главное, вот, и вот она теперь говорит, нет, этот врач пускай не приходит, он мне приносит, мне этот маятник показываешь, мне нет, и мучается, и ходить не может, и все ей плохо, но врача тоже не приносит, вот. И нормальный человек, никакая вам не шизофрения.
Я вот как верующий человек, я просто подумала сразу, где это, и колдовство.
Да.
Прежде чем к ней идти, я просто молилась, что это поставил обратную защиту.
Да. И знаете, это очень сложно. Например, я не мог ее переубедить. Я с ней говорил об этом раз. И очень говорил, ну, так скажем, не самым мягким тоном. И мягким говорил, и не мягким. Ну, и так говорил. Ей рассказывал, да. Но это в нее уже так вошло, что это даже, несмотря на то, что она как бы верующий человек, она верующий. Но знаете, ну, к сожалению, это, ну, хотя и не полностью эту веру такую, но это вот такое суеверие, которое очень может повредить духовно человеку. Очень. если уже у человека эта магия действует, это тоже очень плохо. То есть ну, уже какие-то ну, силы не те, уже там тоже на него воздействуют. Но я не знаю, что в сердце этого человека. Я могу судить по нему только из того, что я вижу, слышу. Да? В сердце я ему залезть не могу. Если он говорит, что он верит, что он нуждается в помощи духовных, я, конечно, ни один момент не сомневаюсь. Я ему один раз говорил об этом, второй раз, ну ладно, ему уже 70 лет, я уже не могу уже там, наверное, такого человека как-то изменить, у него уже так сложилось, и вся их семья уже вот в такой вот, ну, в таких мыслях, да. Ну ладно, там Бог разберется. Но то, что я могу ей дать от Бога, я ей даю. Ну, это человек живет. Вот такое получается, что человек как бы церковный, и пастор с ним говорил, и все, и все равно от этого не отказывает. Только для Бога.
У тебя вопрос. Была аллергия или все-таки не было?
Она была.
Ну, как,
если... Она проверила.
Аллергия, аллергия. Да, она говорит, где там отмечают, обычно эти лекарства не назначают. Она сказала, можно. Да, да, колючка, мы на цепочке.
Да, это, но это пробу же делали.
Нет, ей делали пробу?
Ей же капали, ей же капали.
Я просто как дежурная сестра, я не капаю.
Ну да.
Вчера, например, она капала, она те же лекарства принесла, она помахала. Те же самые лекарства я принесла.
А, те же
мужа? Третья капа те же самые принесет.
Ну да, она уже, ну она уже не...
Вы понимаете, это уже у нас как? Я тоже, кстати, медик. Тоже медик. И я волей-неволей, вот, не знаю, может быть, в этом крест я могу лучше нам сказать, да, почему? Потому что, несмотря на то, что я верующий, я интересующийся тем, что предлагает современная, так скажем, наука, может быть, общество и так далее.
Mm-hmm.
Я не вникаю, то есть так, я не применяю ни в чем, да, но я этот процесс изучу. То есть вот я окунулась, дошла, послушала летаки по нумерологии, тарологии, эзотерии, да, то, что в принципе вот от Библии они не древес. Послушала, значит, об альтернативных методах лечения, да, аллергия, ну, хотя она признается, да, как вот восточная медицина, ну и так далее. Опять-таки май. То есть я вот эти изучаю. Почему? Потому что мне интересно. Я окунаюсь. Да. И я вам скажу, что это, к сожалению, влияние времени. И очень много психически действительно людей неуравновешенных, они сдвиг по фазе получают на самом деле. И я, честно говоря, очень случайно, что я теряю даже своих и очень хороших знакомых. И снова знакомых выпаду. Что на них это так действует, что они окунаются в этом, перестают понимать вообще, где реальная жизнь. Вот, например, маленькая у меня подруга, которую я никак не могу. Она тратит огромные деньги, она ходит по остеопатам и по массажистам и так далее, и занимается всякими практиками, например, йоги, да, стоит на голове, воздушный йоги, как мне не сами понимать. Да, а я еще как массажист 30 лет практиковала, да, не и я сколько раз ей это дала, да, у меня шейные позвонки, голова не на месте. Я копчиком одела. И она идет туда, потом она идет сюда. И вот она слушает, извините, у нее там тоже проблемы желудочно-кишечные, органы, она кушает вот этот спец. И замкнутый круг. И где у нас сейчас...
Значит, здесь немножечко это...
Значит,
да, нет, немножечко это...
Надо...
Ну вот, возвращаясь опять к молитве. То есть, когда молишься, не будь как мир, который любит в синагогах на улице, на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий на глазах, где я. Но здесь мы остановимся. Это как бы не тема. Но что очень важно, мы уже об этом говорили. Главное – это то, с каким сердцем человек это делает. Потому что человек может даже войти в тайную комнату, но зайти в нее так демонстративно, что он от этого уже опять делает театр. Ну, не знаю, насколько это правда, насколько нет. Читал в книге, что Григорий Путин, живя там в Сибири, в своей там, в селе, там, он молился вот именно так, как здесь было написано. Шел, да, у него была укромная тайна. Но орал он там так громко, что вся деревня знает, что Григорий молится. Ну, я не знаю, может быть, это не о нем, а о другом люди так высказались, может быть, Григорий в этом не виноват, там Григорий, но, очевидно, такие случаи были, да. То есть из всего можно сделать театр показуху, но главное, что когда мы молимся, мы должны свои мысли и свое сердце обратить к Богу. Это нелегко. Поэтому Иисуса в этом учит. Это неестественным образом так складывается, потому что всегда, когда человек молится, ну, у него всегда мысль может быть какая-то. Вообще молитву, которую он знает хорошо наизусть, он может вообще механически повторять и что-то в это время другое думать. Он может думать о том, как другие там слышат, как его голос звучит, или как там. Разные мысли совершенно могут быть самые, ну, можно сказать, уничтожающие молитву мысли. Да? Поэтому Иисус об этом предупреждает. И вот эта тайная комната, это не обязательно комната где-то там, он сам может быть какой-то устроен. Есть у тебя такая, хорошо, иди туда молиться. Но если у тебя нет такой возможности, да, ну, смотри по своей, как ты иначе можешь это сделать. Но в церкви ты все равно, ты перед Богом, и ты вместе с людьми, с которыми вместе ты учишься, и сам учишься, и молиться, и быть перед Богом. И поэтому, ну, вот это напоминание от Господа, оно всегда очень важно для нас. То есть даже в молитве самом сокровенном, где, ну, никто этого не видит, кроме нас, не знает, кроме нас, и Бог. Оно может умереть и быть ненастоящим. Ой, Боже, упаси от этого, да, чтобы Он нас наставил. Поэтому Он учит нас, чтобы мы каялись в этом, и чтобы мы, ну, как-то в силу этого раскаяния и в силу благодати Божией возобновлялись и не перед Ним, а перед Богом ходили. Этому нужно учиться и возобновляться в этом каждый день. Вот это самое главное.